Экспедиция обследовала 449 планет и без счета астероидов, комет и спутников. Информация, добытая Клерономосом, легла в основу базы данных Академии человеческих знаний, а образцы инфокристаллов, подключенные к уже имеющимся системам, став хранилищами знаний, в конце концов превратились в грандиозный искусственный интеллект Академии, в знаменитые кристаллы башни Авалона. Вскоре возобновилось широкомасштабное межзвездное сообщение. Междуцарствие завершилось. Сам Клерономос стал первым директором Академии и оставался на своем посту до самой смерти, которая наступила на 42-м году искусственного интеллекта, то есть через 42 года по земному летоисчислению после возвращения экспедиции. Я рассмеялась. Превосходно! Значит, наш мошенник умер, по крайней мере, 700 лет назад. Я взглянула на Хара Дориана, чьи длинные кудри разметались по подушке. «Сдаешь, Хар, он себя провел». Хар проглотил кусок медового хлеба и ухмыльнулся. «Как скажете, мудрая». Он ничуть не смутился. «Убить его?» «Нет», — сказала я, — «он игрок. В состязании разумов не смошенничаешь. Пусть играет». Несколько дней спустя, когда план игры был составлен, я пригласила киборга к себе в кабинет, огромную комнату, устланную темно-алым ковром, где возле окна, из которого открывается вид на стены замка и болото вокруг них, живет мой стеклянный цветок. Лицо киборга ничего не выражало. «Ну, конечно, конечно». «Игра назначена», — объявила ему я. «Через 4 дня». «Я рад. Хочешь посмотреть на призы?» Я вызвала изображение на экран. Он мельком взглянул на них. «Мне сказали», — продолжала я, — «что в последние дни ты много бродил. По моему замку и за его стенами, по городу и болотам».
«Верно. Я не нуждаюсь в сне, а знание — мое хобби, моя страсть. Мне хотелось посмотреть, что это за место».
Я спросила с улыбкой: «Ну и что же это за место, киборг?» Он в силу понятных причин не мог ни улыбаться, ни хмуриться. Голос звучал ровно и вежливо.
«Мерзкое. Место краха и отчаяния».
«Место вечной неумирающей надежды?» – парировала я.
«Место душевных и телесных недугов».
«Место, где больные исцеляются?»
«И здоровые заболевают. Место смерти».
«Место жизни», — не сдавалась я. «Разве ты приехал сюда не за жизнью?»
«И за смертью. Я же сказал, это одно и то же».
Я подалась вперед. «А я сказала, что это совершенно разные вещи. Ты резок в суждениях, киборг. От машины можно ждать отсутствия гибкости. Но при чем здесь сантименты и мораль?»
«Только мое тело».
Я взяла со стола папку. «У меня другие сведения. Где же твоя мораль, когда ты лжешь? Да еще столь откровенно. Я получила несколько интересных докладов от своих апостолов. Ты был на удивление покладист».
«Если хочешь участвовать в состязании разумов, не спожу боли».
Я улыбнулась. «Не так-то легко меня рассердить». Я полистала доклады. «Доктор Лайман полностью тебя просканировал и выяснил, что ты хитроумная конструкция, изготовленная исключительно из металла и пластмассы. Тебе совсем нет органики, киборг. Или лучше называть тебя робот? Интересно, способны ли компьютеры участвовать в состязании разумов? Впрочем, скоро мы это узнаем. Я вижу у тебя их 3. Маленький в том, что у тебя вместо черепа отвечает за моторику, сенсорное восприятие и внутренний контроль. Второй, куда мощнее первого, в нижней части туловища и кристаллическая матрица в груди». Я оторвала взгляд от бумаги. «Это твое сердце, киборг?»
«Мой ум. Спросите доктора Лаймана о других подобных случаях. Что такое человеческий ум? Воспоминания. Воспоминания — это данные. Характер, личность, воля индивидуума — это программа. И данные, и программу можно записать на матрицу компьютера».
«И запечатлеть душу в кристалле? Ты веришь в душу?»
«А вы?»
«Не могу не верить. Я хозяйка состязания, положение обязывает». Я вернулась к отчетам. «Дейш Грин 9 обследовал твой интерфейс. Он отмечает, что у тебя сверхсложная система взаимодействия органов. Проводимость цепей намного превосходит проводимость нервных волокон, а значит и скорость мышления гораздо выше. В твоей библиотеке материалов несравнимо больше, чем мог бы хранить мозг человека, даже заполнив весь свой объем памяти. И, наконец, ум и память, заложенные в кристаллическую матрицу, принадлежали Иохиму Клерономосу. В этом мой апостол клянется». Киборг не ответил. Вероятно, улыбнулся бы, если бы умел. «С другой стороны, — продолжала я, — мой исследователь Альта Кнар уверяет, что Клерономос умер 700 лет тому назад. Кому верить?»
«Кому хотите», — равнодушно ответил он.
«Я могла бы задержать тебя здесь и запросить на Авалоне подтверждение», — ухмыльнулась я. «Подождешь 61 год, киборг?»
«Столько, сколько нужно».
«Шаяла говорит, ты абсолютно асексуален».
«Я утратил сексуальность с того самого дня, когда меня переделали. Мой интерес к этой стороне жизни продержался еще несколько веков, но, наконец, пропал. При желании я могу... всем диапазоном эротических переживаний тех дней, когда носил органическую плоть. Они свежи, как в день их закладки в память компьютера. Заключенные в кристалле воспоминания не блекнут, не то что в человеке. Они на месте и ждут, когда их вызовут. Но уже несколько столетий я не испытывал желания вызывать их».
Я была заинтригована. «Так ты не умеешь забывать?»
«Я могу стереть воспоминания, тебе не вспоминать».
«Если ты окажешься в числе победителей нашей игры, то снова обретешь сексуальность».
«Знаю, это будет занятно. Быть может, я даже захочу вернуться к своим старинным воспоминаниям».
«О, я пришла в восторг. Ты вернешься к ним, и тотчас забудешь, и так снова и снова. Проигрыш дает не меньше острых ощущений, чем выигрыш».
«Проигрыш и выигрыш. Жизнь и смерть. Я же сказал вам, Сириан, они неразделимы».
«Позволь не согласиться», — возразила я. «Это противоречило всему, во что я верила, чем я была». Его повторная ложь вызвала у меня раздражение. «Брейджи говорит, что на тебя не действуют лекарства и возбудители болезней. Ничего странного. Но тебя можно сломать. Несколько моих апостолов предлагали тебя убить. Стоило лишь приказать. Похоже, мои инопланетяне особенно кровожадны».
«У меня нет крови».
«Ирония? Или мне просто показалось?» «Тебе достаточно и смазки», — сухо заметила я. «Тыркнру, хотелось бы проверить твои болевые ощущения». «Антерк Луначет, мой птенчик Гверн, предложил сбросить тебя с большой высоты».
«Это тягчайшее преступление закона гнезда».
«И да, и нет. Гверн, рожденный в гнезде, пришел бы в ужас при мысли о таком надругательстве над идеей полета. Но здесь лоснящимися крыльями хлопает полусумасшедший с Нового Рима. Здесь ведь курант Хенни, мы не то, чем кажемся».
«Похоже».
«Джонас тоже предложил тебя уничтожить. Не столь красиво, зато не менее эффективно. Он мой старший апостол, искалечен неуправляемыми гормонами, курирует передовые военные технологии и руководить службой безопасности».
«Вы отвергли эти предложения».
Я прислонилась к спинке кресла. «Очевидно, хотя я всегда оставляю за собой право передумать».
«Я игрок. Я дал взятку Хару Дориону и подкупил там Кранд Хенни. Ваш дворецкий получает щедрые чаевые, да и вы получили свое. На Лилит и Семиранте, на Шрайке и везде, где наслышано об этом мрачном замке его полумистической хозяйки, говорят, что играете вы честно».
«Неправда, киборг. Иногда я справедлива, когда хочу».
«Вы и других игроков запугиваете».
«Нет», — призналась я, — «ты исключение. Наконец мы перешли к главному». Я перелистала послание своих апостолов и достала последнее. «По крайней мере, с одним из моих апостолов ты не знаком, но он знает себя, киборг, и гораздо лучше, чем ты себе можешь представить». Киборг не ответил. «Мой домашний телепат», — сказала я. «Себастьян Кейл, он слепой урод, и я держу его в большой банке, но он бывает полезен. Он проникает сквозь стены, он проник в кристаллы твоего разума и прощупал двоичные рефлексы твоего «я». Я протянула бумагу, чтобы киборг ее прочитал.
Лабиринты одержимого. Стальной призрак. Правда во лжи, жизнь в смерти и смерть в жизни. Он отнимет у вас все, если сможет. Уничтожить немедленно».
«Вы пренебрегли советом».
«Да».
«Почему?»
«Потому что ты загадка, которую я собираюсь разгадать во время игры ума. Потому что ты вызов, а меня давно не вызывали на бой. Потому что ты смеешь судить и мечтаешь уничтожить меня. А на это давно никто не отваживался». «Обсидиан — зеркало темное и кривое. Но меня оно устраивает. Всю жизнь мы принимаем свое отражение как должное, пока не наступает час, когда наш взгляд вместо знакомых черт натыкается на незнакомца. Вы не догадываетесь, что такое ужас, пока впервые на вас не взглянет пристально этот незнакомец. А вы не поднимете руку и не прикоснетесь к незнакомой щеке и не почувствуете испуганное легкое и холодное прикосновение к своей коже. Я уже была незнакомкой, когда больше 100 лет тому назад прилетела на Кроундхенни. Я знала свое лицо. Мне ли было его не знать, ведь я обладала им почти 90 лет. То было лицо суровой и сильной женщины, с глубокими морщинами вокруг серых глаз, привыкших щуриться на чужое солнце, большим ртом и неправильно сросшимся после перелома носом, в обрамлении вечно растрепанных каштановых волос.